и попу. Непременно приходите и рассказывайте мне все про него, все, что вспомните, много-много. Слушаюсь. Только к вечеру заплакала Ольга Федоровна. И проплакала, и прорыдала всю ночь. А утром, так же, как и всегда, поливала она из длинной лейки цветы, ходила с Аннушкой на рынок, читала книги, смотрела за обедом. Только веселая песенка не раздавалась по комнатам, и улыбка навсегда куда-то исчезла. Глава 30. Эпиграф. Молода жена плачет, как роса падет, красносолнышко взойдет, росу высушит. Народная песня. Прошло полгода. Сердечная рана заживала медленно. Лето, проведенное в деревне по соседству от Воейкова, так что женившегося на хорошенькой Наташе Песковацкой, ухаживание и утешение молодых, необыкновенное внимание стороны старика отца, незаметно делали свое дело. Слабый румянец опять покрыл щеки, только улыбка все еще не появлялась. Воейковы делали все, что можно, чтобы развлечь молодую девушку. Предпринимались катания на тройках, верховая езда, далекие прогулки пешком. Молодой гусар с увлечением рассказывал про походы, про Пидру Микулича, про казаков и их подвиги, и в сердце Ольги вырастало что-то светлое, идеальное. Настоящий Коньков теперь, пожалуй, ее не удовлетворил бы. Такой чистый и высокий образ создал ее воображение. В январе 1815 года и Воейковы, и Клингель вернулись в Петербург. В первое же воскресенье, когда Ольга Федоровна только что пришла из церкви, раздался в квартире звонок, и девушка, войдя, доложила: «Оскар Рейхман!» Густой румянец покрыл лицо Ольги Федоровны, и она тихо сказала: «Проси». 5 лет тому назад ей, 18-летней девушке, сделал предложение Оскар Рейхман, известный доктор. Она тогда не ответила ни да, ни нет. Нет, она сказала, потому что была совершенно равнодушна к нему. Он был на 10 лет старше ее, был серьезен, умен. Ольга Федоровна его уважала и боялась, но сердце ее молчало. Она могла бы быть примерной женой, она ни разу не изменила бы, но и сердце не билось бы никогда от сознания близости к Оскару. «Да», — она ответила, потому что вообще он ей был не противен, нравился даже, был богат и всеми уважаем. Наконец, это был такой идеально честный человек с высокими гуманными воззрениями, что за одну его честность и благородство к нему можно было привязаться. Тогда, при самом начале знакомства, Ольга Федоровна просила подождать. Рейхман уехал за границу, провел целый год в Англии. Вернувшись, он первым делом отправился к Клингель. У Ольги Федоровны сидел молодой статный казак. Их представили друг другу. Рейхман внимательно посмотрел на казака, потом на Ольгу Федоровну, опять на казака и опять на Ольгу Федоровну. Потемнел как-то и начал весело рассказывать про свое путешествие. Он остался обедать и просидел весь вечер, и ни слова не сказал про то, что его мучило и волновало целый год. Только прощаясь, он сильнее обыкновенного пожал ручку Ольги Федоровны и тихо сказал: «Благодарю вас, я получил ваш ответ. Что делать, не по плечу себе выбрал». Ольга Федоровна покраснела. Слезы показались у нее на глазах, и было жаль этого высокого, сильного человека с широкой курчавой бородой, с добрыми, умными серыми глазами. — Я вас очень люблю, — потупившись, сказала она. — Охотно верю, — спокойно ответил он. — Мне вас так жаль. Она своей маленькой ручкой сжала его большую руку. И они расстались. На другой день Оскар Рейхман на корабле уехал в Америку, оттуда в Индию. Вернулся он в самый разгар войны, 1813 года, когда Ольга Федоровна была в Саксонии. Он поселился уединенно на Васильевском острове и весь отдался научным изысканиям. Он почти никуда не выходил и, кроме науки, ничем не интересовался.